Salve, это Кверитас. Наконец-то! С вами снова Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение Республики». Выпуск «Рим читающий» из серии бонусов к сериалу о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили «Игру престолов» в Древнем Риме. Перенесемся в прошлое и представим, что мы хотим отдохнуть. Мы где-то в Риме, прям даже времени последней серии. И да, важный нюанс. У нас есть деньги. Мы средний класс. У тех, кто там внизу, развлечений на каждый день навалом. Где бы найти еды, чем платить за аренду и куда бы сплавить дочь, но так, чтобы не в лупанарий. Нас с вами сегодня это все не касается. У нас масса свободного времени, и мы переживаем о судьбах государства. То есть, попросту бесимся с жиру. При этом мы консерваторы. И нам кажется, что со страной что-то не так. Цезарь шатается по Галлии, отец отечества изгнан, в сенате народный трибун Публий Клодий. Вдобавок к ним Помпей и Крас. Получается, фулл хаус. Республика, как мы ее знали и любили, какой ее оставили нам наши предки, кажется, летит куда-то даже не в бездну, а еще глубже, и вот мы хотим отвлечься от реальности. Какие у нас есть варианты? Подкастов нет, Ютуба нет, а душа требует прекрасного. Так что же делать? На наше с вами счастье в Риме, в нашем Риме, с чем, а с развлечениями так полный порядок. Буквально как сейчас, но я не знаю. В Москве. То есть стоит открыть афишу, и глаза разбегаются. Постоянно проходят какие-то карнавалы и праздники, театры с постановками лучших комедий и трагедий, всякие там мимы и то, что мы сейчас назвали бы балаганными представлениями разной степени пошлости. Вам мало? Религиозные мистерии, гонки колесниц, бои гладиаторов, общественные частные пири, вечеринки, да в конце концов похороны. Время не бывает, проходит интересно. Конечно, вы вольны выбирать что угодно. Но я выберу за вас. Остальное темы будущих выпусков, так что сегодня у вас рай интроверта, и мы обратимся к богатому и, как выяснится ближе к концу серии, несколько пугающему наследию римской литературы. Возьмите чашу мульсума, уютно укройте ноги куском овечьей шкуры и лениво махните рукой. Специально обученная табуретка мигом доставит вам подходящий свиток. Сноска. Взаимодействие с античной ходячей мебелью, конечно, не является социальным и не нарушает покой интроверта. Итак, что вы сегодня будете читать? Греческую драму? Или римскую комедию? А может, хотите приобщиться к возвышенному и поразмышлять над давно начатым трактатом какого-нибудь известного философа-эпикурейца? А может быть, поэзию? Говорят, как раз недавно Гай Валерий Катул перевел с греческого на латынь и немного дополнил, перевернув смысл, знаменитую Сапфо, одну из лириков греческого канона. «Или ме пар эссе део ведетер, или сифаса эссе перере дивас, квис эден садверо синтезизем те спекта тетаудит. Того я почитаю равным Богу, нет, да простится мне богов всех выше, кто подали сиди, беспрерывно много, и зрит тебя, и слушает, и слышит твой смех, что чувств меня несчастного лишает. Едва тебя я, лесбия, увижу. Слова не идут, язык во рту мешает, и сердце нежный пламень в венах движет, и звон в ушах, и застит тьмою очи. Тебе, Катул, безделье вредно, ибо бездельем возбужден. Ты пылок очень, из-за безделья помни царство гибли». Красиво же. И самокритичненько. Как раз в духе Катула. Но подождите. Стойте. А откуда у вас вообще взялся свиток того, что вы сейчас хотите почитать? Где вы его как бы достали? А тут, на удивление, не так уж все и сложно. Бюджетный вариант. Правда, он не предусматривает возможность читать дома под овечьей шкуркой, но если вы все-таки готовы выйти, к вашим услугам многочисленной библиотеки. В нашем Риме они частные. Но в некоторые, как, например, в библиотеку Лукола, открыт свободный доступ, А вы, не забывайте, сегодня уважаемый человек. Ну, может, не самый-самый уважаемый, но, в общем, нормально уважаемый. До библиотеки Лукула, конечно, еще добраться надо, она не в Риме, на что поделать, если хочется сэкономить. Зато там очень богатый выбор книг. И вот, кстати, вот об этом. Самые значительные известные римские частные коллекции нашего времени роднит один факт. Попробуйте отгадать какой, а я пока намекну. Римская литература начинается с имени Ливия Андроника, человека, который совместил в себе две типичные для Рима сущности. Он был греком и рабом. Так вот отгадка. Топовые римские собрания книг, конечно же, были как бы украдены или честно затрофеены где-то в пределах греческого мира. Основу библиотеки Лукула, куда вы, возможно, собираетесь, составили свитки, привезенные из Амиса, города в царстве Митридата, который называли малоазиатскими Афинами. За образованность, конечно. Из вполне себе настоящих греческих Афин Сулла чуть раньше вывез в библиотеку тирана-библиофила Апеликона. Кстати, в этой библиотеке содержалось наиболее полно сохранившееся собрание трудов самого Аристотеля. И именно это собрание дошло до нас. Еще чуть раньше, после покорения Македонии, в Рим вывезли библиотеку ее последнего царя. Общий почерк, кажется, просматривается достаточно четко, да? Нет, поймите меня правильно. Были коллекции, составленные вполне себе добропорядочными методами. То есть книгами, честно скупленными, или переписанными, или собранными по миру. Для премьера именно такой была единственная античная библиотека, дошедшая до нас в почти нетронутом виде. Почти. Если не считать огромного слоя вулканического пепла над ней. И да, я, конечно же, говорю о геркуланумских папирусах, сохраненных для нас теплом Везувия. Кстати, возможно, вы кое-что слышали об этих свитках. Совсем-совсем недавно довольно громко мелькала новость о том, как при помощи ИИ удалось положить начало расшифровке обугленных до состояния головешек свитков как раз из этой коллекции, которые ранее считались навсегда утраченными. И вот вам маленький фан-факт, о котором будет приятно вспомнить, когда вы снова услышите эти новости. В том Риме, где вы сейчас сидите, завернутые в овечью шкурку, эта библиотека уже была, и принадлежала она, или в ближайшем будущем будет принадлежать, по всей видимости, Кальпурнию Пизону, ну или его сыну. Это, если кто забыл последнюю серию, консул 58 года, тот самый, который зять Цезаря, и который своим, так сказать, деятельным бездействием отправил Цицерона в изгнание. Что же касается текстов, которые, возможно, будут заново открыты человечеству с помощью ИИ, то хотя я и мечтаю о том, чтобы среди головешек обнаружился бы бриллиант, мемуары Суллы, Скавра, недостающие книги Тита Ливия, я не очень-то на это рассчитываю. Эта библиотека все-таки была специализирована. У нас есть некоторое количество таки развернутых еще в древности свитков, и в основном они касались философии эпикурейцев. Что, конечно, круто. Наверное. Для кого-то. Я предпочел бы историков. Так, мы это отвлеклись. Допустим, вам просто максимально лень сегодня выходить из дома. Простая альтернатива библиотеке. Вы можете послать свою табуретку в книжный. Да, буквально в магазин. Любая античная библия «Глобус» готова распахнуть двери к вашим услугам. Всевозможные книжные лавки и издатели. Вы заметили, я сказал «всевозможные», то есть не один, не два и даже не десяток. Все они готовы распахнуть перед вами свои двери. Продавцы расхваливают товар, помещают самые ходовые свитки по центру стеллажей, вывешивают афиши с сообщениями о поступлении новых горячих изданий. В общем, пользуются всеми благами современного маркетинга. А состоятельные покупатели, если хотят купить какую-нибудь настоящую древность, например, труды какого-нибудь известного ритора, приходят с оценщиками, учеными-грамматиками, которые придирчиво изучают тексты на предмет наличия опечаток. Есть даже такая история. На дошедшем до нас одном из изданий неких Филиппок присутствует надпись «Выверено и исправлено по двум аттикианам». То есть правильность написания данной копии гарантируется, потому что она проверена по общепризнанному эталону. Аттикиана — это обозначение книги, вышедшей, так сказать, из издательского дома Тита Помпония Аттика, того самого друга Цицерона, переписку с которым я постоянно цитирую в последнее время в подкасте. Его книги славились на весь мир крайней тщательностью исполнения. И пусть, да, были другие издательские дома, что поражали больше роскошью и иллюстрациями, но именно книги Аттика считались эталоном непревзойденной точности. Эцум. В Риме существовала огромная и очень живая индустрия издания книг со всякими там гонорарами, переизданиями, проверками, предисловиями и даже редакторами. Быстрым взглядом все это проще всего окинуть можно, опять же, из переписки все того же Цицерона с Аттиком. «Из моих произведений я послал тебе составленное по-гречески сочинение о моем консульстве. Этому греческому грек позавидует. Ты же, если книга тебе понравится, позаботься о том, чтобы она была и в Афинах, и в прочих городах Греции». Если что, основная мастерская по изданию книг Аттика располагалась по месту его жизни, то есть в Афинах. Следующая цитата. «Книги об ораторе я написал тщательно. Они были у меня в руках долго и много раз. Можешь дать их в переписку». То есть, как бы, все готово, я все согласовал, много раз посмотрел, давай печать. Сам процесс согласования, кстати, виден яснее из другого отрывка, касающегося трактата об обязанностях. «Я занялся сочинениями, но боюсь, что они во многих местах нуждаются в твоих пометках воском скиновари». Это же красный карандаш редактора. Та самая киноварь, которой красили лицо триумфатора. Смешанная с воском и наклеенная в нужных местах, прямо на папирус, она была прообразом карандаша-корректора. Папирус дорог. Никто не будет переписывать набело каждую новую версию или вычищать старые записи, скребком стирая написанное пером. Так можно и до дыры легко дотереться. Так что на спорные места просто наклеивался этот самый воск с киноварью, подбирались более удачные формулировки, устраивающие всех. Аттик посылал от киноваренную рукопись Цицерону в Рим, тот обратно и так по кругу, до максимально полного счастья. И только потом рабы переписывали набело итоговый результат. А вот еще один отрывок. «Теперь узнай о моей небрежности. Я послал тебе книгу о славе, но в ней тоже предисловие, какое я поместил в третьей книге академиков. Это произошло по той причине, что у меня есть свиток предисловий. Из него я обычно выбираю всякий раз, когда начинаю какое-нибудь сочинение. А так как я не помнил, что уже раз использовал это предисловие, я вставил его в книгу, которую послал тебе. Но когда я на корабле читал академиков, я заметил свою ошибку, и поэтому тотчас набросал новое предисловие и послал тебе. То ты отрежешь, а это приклеишь». Хм. Стандартные заголовки для книг. Вот же ленивая ментула. Впрочем, были и другие, более серьезные неприятности. И даже что-то вроде спора об авторских правах. «Скажи мне, ты хочешь сначала издать без моего распоряжения? Этого даже Гермодор не делал. Тот, кто обычно распространял сочинения Платона». Но, впрочем, не переживайте. Несмотря на некоторые непонятки, дело в бизнесе обычное, ясно было, что уходить к другому издателю Цицерон не думал и даже не собирался. Ведь речь о Лигарии ты распродал прекрасно. Впредь, что бы я ни написал, распространение я поручу тебе. В общем, реально все почти как сейчас. Правда, масштабы по сравнению с современными, конечно, совершенно крошечные. И тут нас ждет небольшая, но довольно странная проблема. У нас нет почти ни одного источника, в котором был бы точно прописан тираж. Есть только такое. Речь некоего Регула, произнесенная им на похоронах собственного сына, была отпечатана, ну или точнее переписана, всего-то в 1000 экземпляров. Что, если подумать, так просто дофига. Этот Регул ни разу не Цицерон. Это просто речь чуть более позднего периода, человека условной местной значимости, и ее издают 1000 экземпляров. А представить объемы того же Цицерона — это просто немыслимые цифры для Европы до изобретения книгопечатания, да и после, если честно, тоже. Для нашей же страны это и вовсе объемы где-то конца 18 века. Правда, обязательно стоит учесть нюанс, римские книги обычно достаточно лаконичны по форме. То есть это ни разу не «Война и мир». Но в любом случае появляется вполне резонный вопрос. А почему римляне при таких объемах не изобрели то, что все это дело упрощает? Печатный станок. Понятие прессы им известно было. Да, свитки — это не страницы книги, но кажется, что при должной смекалке это не такая уж большая проблема. От пресса до печатного станка — один шаг. Длиной, как оказалось, в 1500 лет. Для объяснения этого феномена мы сталкиваемся с очень известной римской бедой. Расцвет. Золотой век римской литературы пришелся на времена экспансии, войн и огромного притока рабов. Технически, состояние научной мысли вполне позволяло механизировать все что угодно, но практически зачем? Если Вася Гал, или точнее в данном случае Костя Грек, сделает все, что надо, быстрее и дешевле. И это при том, что рынок для масштабного распространения книг был. Если даже опустить факт тысячеэкземплярного некролога, в конце концов, поступки убитого горем человека могут быть малообъяснимыми, мы можем банально заглянуть в те же Помпеи, которые буквально покрыты сверху донизу надписями далеко не самого, скажем так, возвышенного стиля. В духе здесь был Петя, только с поправкой на римский колорит. Что в любом случае означало, что люди даже на дне пищевой цепочки умеют читать и писать. И если добавить к этому записи политической агитации, которые были в первую очередь направлены на людей, умеющих читать, если добавить публикации Bible Truth, цезаревских аналов, плюс вот эта вот гигантская индустрия книгопечатания, однозначно можно сделать вывод о довольно сильном распространении грамотности. Так, на всякий случай, ни о какой поголовной грамотности, конечно же, речи не идет. Кроме того, грамотность в Риме и в условной Галлекии — это две совершенно разные грамотности. Немыслимы римские цифры только лишь по сравнению со средневековьем и до конца все того же 18 века, а не с современностью. И тем удивительнее, что до всех этих издательских домов и накорябанных на стенах пошлых надписей прошло совсем-совсем немного лет с момента вообще появления на свет римской литературы как таковой. Как и многое другое, она в Вечный Город пришла, конечно же, из Греции, что, в общем, совершенно не удивляет, особенно если учесть, что да и сама латиница, то есть алфавит, был основан на западно-греческом алфавите. Правда, в данном случае Греция имелась в виду не натуральная, так сказать, а великая. То есть колонии, которые греки основали на Сицилии и в районе подошвы итальянского сапога. Именно оттуда, из Таранто, происходил упомянутый чуть ранее грек и раб Андроник. Среди прочего, его заданием было обучить греческому и латыни сыновей своего господина, очень уважаемого человека. Если с методикой преподавания греческого у раба никаких проблем не было, все, как мы уже давно делаем в Греции, открываешь Илиаду и читаешь, то с латынью Андроника ждала засада. Собственно, никакого нормального, с точки зрения грека, текста на латыни не было. Ни стихов, ни поэм, ни красочных историй. Ну то есть как бы письменность, да, была для записи имен, долгов и законов. Но даже те же знаменитые 12 таблиц, которые возникли за сотни лет до того, вообще-то имели форму, подходящую для устного запоминания. Максимум, что можно было найти на предмет пощупать — религиозные записи. Но они, как и конституция, довольно мало подходят для обучения детей. То есть как бы «Садись, сыночек, вот тебе свод законов, а вот тебе божественные песнопения. Ты по какой из книжек хочешь изучать грамоту?» А это, между прочим, где-то первая половина третьего века до нашей эры, всего за 150 лет до начала нашего сериала. Столкнувшись с этой проблемой, Андроник грустил недолго и попросту взял и перевел Илиаду на латынь. Причем перевел довольно грубо и тяжеловесно. Знаете, этот вот момент, когда приходится переводить стихи на другой язык. А там, как бы в отличие от прозы, очень важна размерность, метрика, ударение, все эти гекзаметры, хореи, ямбы и прочие ученые слова. Ну вот и приходится подлаживать текст, и потому звучит он как-то так. «Гнев Ахиллеса воспой Пелеева сына!» «Воспой?» Часто в повседневной речи вы слышите такой глагол. На латыни, в общем, были те же проблемы. Но иронично, что римляне этого то ли не заметили, то ли из-за внутреннего консерватизма просто сразу взяли и записали Андроника в классике, которые не нуждаются в исправлениях. По вот этому немного корявому, тяжеловесному андрониковскому переводу детишек продолжали учить еще во времена Горация, а это, на минуточку, почти уже то самое время, в котором мы сейчас имеем счастье находиться в пледу. В смысле, в овечьей курке. Гораций, один из самых знаменитых римских поэтов, родится в 65 году до нашей эры. Совсем-совсем скоро. Так что вот так вот. В некоторых странах учебные пособия исправляются примерно раз в 200-300 лет. Кроме Илиады, Андроник написал хвалебную песню по случаю какой-то там очередной победы над Карфагеном, а после сочинил и поставил в театре первую пьесу на латинском языке. Правда, действие пьесы все равно разворачивалось в Греции. Ну, просто понимаете, все, включая римлян, знали, что они варвары. А все утонченное, красивое, театр — это все из Эллады. Ну, в общем, побежденные победители диких пленили. Фраза имеет под собой основание. Да, важный момент. Все, что написал Андроник, было в форме не прозы, а стиха. Причем стиха, составленного по греческим правилам ударений и прочей лабуды. Тогда считалось, что нормальная литература должна быть именно такой. И вот вся эта работа на ниве римской литературы прорвала плотину. Внезапно оказалось, что в Вечном Городе вполне достаточно желающих творить, описывать и читать. Ведь без читателей литература существовать не может. Первым делом была, конечно же, записанная столь любимая римлянами история. Ну, сказки о Риме. Правда, вот труды первых историков до наших времен, к сожалению, так и не дошли. Но они были, было их немало, и ими вовсю пользовались источники моего подкаста. Правда, есть забавный нюанс. Варварская латынь с точки зрения этих вот старших анналистов, может быть, спасибо Андронику и была теперь достойно звучать на подмостках театра, но серьезные труды, по их мнению, все-таки должны были быть написаны на утонченном языке настоящих ученых, то есть на греческом. Почему при этом старшие аналисты просто взяли и не написали свою историю еще до Андроника на том же греческом, это великая тайна, я понятия не имею, как же так случилось. Возможно, им потребовалось показать, что Рим способен читать. Как бы то ни было, латынь на некоторое время стала уделом всего лишь театральных подмостков. И что довольно иронично, так это то, что латынь театральных подмостков, то есть первые труды уже в натуре римских драматургов, в отличие от трудов историков, нам известны. Некоторые из них до нас дошли. Я говорю о самой яркой звездочке этого созвездия — Тите Макции Плавте. Возможно, вы даже слышали это имя. На комедиях Плавта вообще довольно много чего стоит, но в эту область я сегодня углубляться не буду. Плавт же, кстати, несмотря на абсолютную внутреннюю римскость, все равно писал комедии, действия которых, пусть и на латыни, но происходило в Греции. То есть, как бы понимаете, да, насколько все-таки болезненно Рим тянулся к Элладе, да? Забавный фан-факт. Комедии Плавта дошли до нас в виде рукописей благодаря лени и раздолбайству. Некий монах соскреб с древнего папируса всякую там языческую муть, чтобы записать комментарии блаженного Августина к псалмам. Если начал работать он очень тщательно, благодаря чему удалил таки безвозвратно несколько комедий, то ближе к середине он поумерил пыл и так слегка потер древние тексты, по принципу и так сойдет. За что ему, безусловно, большое спасибо. За Плавтом за дело взялись и другие драматурги, и где-то в середине 20 века они наконец сподобились перенести действие из возвышенной Греции в реальный Рим. Понадобилось всего 100 лет. Правда, вот эти вот комедии до наших времен тоже не дожили. Видимо, кто-то не поленился стереть их достаточно тщательно. Все, что мы знаем, так это то, что такие пьесы стали называть в Риме комедия тагата, то есть комедия в тоге, чтобы отличать от греческих комедий палеата. Если что, пала, понятно, это греческий аналог тоги. Ну а кроме комедий, тогда же, в середине второго века, буквально за чуть-чуть до начала сериала, поразмышляйте как-нибудь над этой мыслью на досуге, прадед одного из наших любимых героев смог, наконец, оторвать римскую литературу от греческой матери и стал писать на латыни не только различной степени похабности пьесы для увеселения простого народа, но и серьезные ученые труды. Первая история Рима на латыни за авторством Марка Порция Катона старшего. Тоже утрачено. Вместе с остальными трудами историков его времени, которые, вслед за авторитетом Катона, перешли таки на латынь. И несмотря на то, что до начала нашего сериала остается просто клинически мало времени, римская литература повзрослела. Она покинула греческие ясельки и отправилась в самостоятельное плавание. Римляне перестали слепо снимать кальку со всего греческого, и более того, некий Гай Луцилий, кстати, двоюродный дед Гнея Помпея Великого, да, Рим — это большая деревня, изобрел новый жанр, который не имел аналогов в культурном мире. Едкую, римскую сатиру. И да, я ни капли не удивлен, что сатира родилась именно в Вечном Городе. Ну а мы тем временем, плавно подбираясь к тому времени, где мы как раз изволим счастье сидеть в тепле и уюте, замечаем все больше и больше свидетельств бурного расцвета. Поэты всех мастей начинают экспериментировать с формой и содержанием. Появляется первый энциклопедист Марк Теренций Варрон, тщательно собравший и обобщивший данные по всем известным римлянам областям жизни. Римские энциклопедии, которым подражают всякие там издания Британники и прочее, это тоже тема для будущего, но пока еще один новый жанр, сотворивший больше героев, чем какой-либо другой. Конечно же, я говорю о мемуарах. Лев Сената Марк Эмилий Скавр, Публий Рутилий Руф, Луций Корнелий Сулла и Квинт Лутаций Катул. Все они оставили свои героические эпосы, и все они по странному стечению обстоятельств герои подкаста. Ну а помимо всего вот этого, конечно же, бурным цветом расцвела философия всех возможных течений, риторика, грамматика и прочее. То есть реально взрыв. Как раз пришедшийся на время жизни нашего подкаста. И, конечно же, на самом деле это было не просто так. Ведь чем лучше и качественнее ты говоришь, чем больше увлекаешь слушателей, тем быстрее ты забираешься по политической лестнице. Твои хлесткие речи и обороты должны западать в память и звучать на улице. С них должны смеяться римляне, тогда ты станешь популярен. А значит, избираем. Ну или просто богат. Альтернативный путь для тех, у кого язык подвешен не столь идеально, это купить. Купить произведение вместе с его автором. Поставить на сцене и дать народу зрелище. То есть как бы одной из главных причин, на всякий случай одной из, а не всеми причинами, бурного расцвета римской литературы был рост политической конкуренции и в том числе затрат на избирательные кампании. Простая, но довольно понятная аналогия. От трех пар гладиаторов на рыбном рынке в середине 3 века, это как раз плюс-минус время Андроника, до сотен пар в нашем Риме. От прямого и выспренного переложения Илиады до сатиры, ораторских упражнений, мемуаров и стихов на любой вкус. Деньги и конкуренция творят чудеса, и вместе они создали то, что называют сейчас «золотым веком классической латыни». Его отчет начинается с первой опубликованной речи Цицерона, и делается это совершенно не зря. Как бы я и вы не относились бы к Цицерону политику, Цицерон – оратор, Цицерон – ученый – это абсолютно необъятная глыба. Настолько наше все, что даже намного больше. Это не один, это 10 Пушкиных с вкраплениями из Лермонтовых. Опубликованные и найденные тексты Цицерона составляют до 3/4 от вообще всех известных нам текстов этого периода, что как бы дофига. Причина такой поразительной сохранности достаточно простая, я уже как-то упоминал ее в подкасте. Причем Цицерона будут учить детей и юношей. Его будут ставить в пример как образец идеальной латыни, идеальная грамматика, идеальное жонглирование словами. Пиши как Цицерон, читай как Цицерон, думай как Цицерон. Ну и, соответственно, учебники всегда в истории сохраняются лучше всего. Правда, в первую очередь это касалось все-таки его речей и философских трактатов. Ну а что до основы многих серий подкаста «Писем Цицерона», тут есть отдельная маленькая история. На эти вот его письма начинают активно ссылаться где-то в 30-х годах нашего века. То есть почти через 90 лет от точки сейчас. Самого отца Отечества, конечно же, давным-давно не было в живых, как и адресатовой переписки Аттика. Это уже за августовское время, в котором, по-видимому, стали выходить различные сборники, в которые входили письма Цицерона к Бруту, к Цезарю, к Октавиану, к собственному Грату Квинту, Помпею и так далее. Правда, есть нюанс. Несмотря на то, что мы в письмах можем читать что-то вроде там «О, читал я там письма Цицерона» и что-то еще, первая конкретная цитата находится в переписке Сенеки 66 года нашей эры. То есть как бы на 30 лет позже, чем первое упоминание. И поэтому определенной степени точности утверждать мы ничего не можем, но все это на самом деле ерунда, куда интереснее другой вопрос. Как переписка Цицерона сохранилась? И где, в конце концов, письма Аттика Цицерону? Этот вот, знаете ли, вопрос меня лично немало волнует. Когда Аттик сидит в Афинах, а Марк Тулли описывает ему события в Риме, все нормально. Но вот когда Аттик приехал в Рим, а Цицерон скрылся на своей вилле и начал писать ему оттуда: «Дорогой брат, обязательно пиши в следующем письме, как там дела в Риме», это просто совершенно невыносимо. Да, да, Аттик, обязательно пиши. И мне самое главное тоже дай прочитать. Я хочу знать, как там дела в Риме. Но я не могу этого знать. Потому что, несмотря на то, что Цицерон, несомненно, очень бережно храня письма своего лучшего друга, у нас есть прямые указания в переписке на этот счет, они не сохранились. По всей видимости, из-за личности самого Аттика. Это очень интересный человек, который настолько аккуратно избегал всякого касания в высокой политике, что в подкасте он будет мелькать, но совсем-совсем где-то на задних рядах. Его вообще, по идее, не надо было бы вводить, но я как-то не удержался, и когда рассказывал про Сулу, все-таки чуть-чуть рассказал о нем. Поэтому сейчас я повторю лишь самыми широкими мазками. Помимо Цицерона, Аттика отличали Сулла, Гай Марий-младший, Октавиан и Марк Антоний одновременно. То есть как бы политические враги. Тит Помпоний проявлял чудеса дружественной эквилибристики и был очень-очень осторожным человеком. Цицерон умер раньше своего друга, и хотя в их переписке есть указание на то, что Марк Туллий еще живой, как минимум готовил к публикации, по крайней мере, часть своей переписки, по некоторым причинам, подробнее через десяток сезонов, этим занимались совсем уже другие люди. Например, его личный секретарь, бывший раб, вольноотпущенник Тирон, боготворивший своего бывшего хозяина. Естественно, вся переписка Цицерона проходила через его руки, и он сохранял копию каждого письма своего божества для увековечивания его памяти. Ну, наверное, кроме тех писем, которые Цицерон велел сжигать нафиг. Такие, вполне возможно, тоже были. Несомненно, что Тирон хранил и ответные письма, в частности, от того же Аттика, и, казалось бы, что мешало публиковать все это скопом, на радость современникам и, самое главное, мне. Что мешало? Мешали изменившиеся политические времена. Не такие, как в подкасте. К власти пришел Октавиан, перелопатил политическую систему Рима под себя, и публиковать кое-что стало просто опасно. По крайней мере, для живых. Об этой весьма своеобразной атмосфере я расскажу уже очень скоро, пока просто как факт. Цицерон в своих письмах не всегда стеснялся. Он очень разное говорил и о Цезаре, и о том же Октавиане, и осторожный Аттик, попросту понимая, к чему дело идет, уничтожил свой личный архив. И попросил Тирона, конечно, сделать то же самое. Поэтому у нас, увы, и не сохранилось его ответов. При этом, что же касается того, что на самом деле сохранилось, то есть все обширные переписки с самыми разными людьми того времени, у нас есть только лишь один сборник из 16 книг, который назывался «Ad hominem», то есть «к близким». Ни переписки с Цезарем, ни переписки с Октавианом, ни переписки с Помпеем у нас, к сожалению, нет. Так, тут стоит взять еще одну маленькую паузу и рассказать пару слов о срывателе покровов. У нас нет никаких сомнений в том, что переписка подлинна, несмотря на некоторый чудесный характер ее обретения. Когда-то давно Цицероном, как я уже говорил, зачитывались все. Но времена шли, библиотеки пылали и рушились, пергамент и папирусы сливал. Раннехристианские авторы-историки пользовались Цицероном, различные копии которого разлетелись по монастырям, но с каждым столетием мы знаем все меньше и меньше ссылок на его труды, пока, наконец, в 12 веке Марк Туллий не замолкает на целых 200 лет. До тех пор, пока в конце 14 века Франческо Петрарка не наткнулся на его рукопись. Или копию рукописи. Не суть важно. Главное, он сделал свою. Правда, есть нюанс. Рукопись Петрарки у нас тоже нет. Но это опять-таки не важно, потому как открывшаяся дверь в древность заинтересовала некоторых особо уважаемых и просвещенных людей эпохи просвещения. И вот по просьбе флорентийского канцлера, а Флоренция тогда это прям центр просвещения, была сделана новая копия переписки Цицерона. Причем, судя по всему, сделана она была вообще совсем-совсем с другой сохранившейся рукописи. То есть канцлер услышал об открытии Петрарки, сказал: «О, сделайте мне тоже копию Цицерона». Его люди сказали: «Окей». Разослали вопросы по монастырям и обнаружили, что есть еще какая-то рукопись. В общем, если покопаться в итальянских библиотеках, там попадались настоящие бриллианты. А теперь, что касается моей уверенности в том, что здесь не поработали какие-нибудь шаловливые ручки. В 14, 15, 16, 17 или там 19 веке. Буквально два слова. Во-первых, метод радиоуглеродного анализа. В основе любого белка лежит углерод, который иногда бывает радиоактивным, с довольно длинным периодом полураспада. В общем, если снять с кого-нибудь живого шкурку, или там срезать тростник, в общем, взять любую органику, клетки обновляться перестают, и соотношение радиоактивного углерода к обычному фиксируется. А дальше с течением времени радиоактивные изотопы постепенно распадаются и превращаются в обычный углерод. Соответственно, располагая таблицами расчетов содержания радиоактивного углерода в атмосфере на столетие назад и анализируя соотношение попавшей в наши руки органики, мы можем достаточно точно вычислить время, когда именно была снята соответствующая шкурка. Тут, конечно, не все так просто, потому что, во-первых, таблицы расчетов нужно калибровать и уточнять, чем, в общем, и занимались специальные умные люди последние полвека, а во-вторых, как думаете, что будет, если окунуть пергамент 2 века нашей эры в кипящее масло 14 века, прокипятить и высушить? Вот примерно на таких вопросах основаны все возражения по поводу метода радиоуглеродного анализа, но послушайте, с момента изобретения этого способа датировки прошло уже очень много времени. Ученые сейчас Нобелевку получают за генные ножницы. Неужели кто-то всерьез думает, что очистить материал от примесей уж сильно-сильно сложнее? Короче, все возражения, которые вы, возможно, слышали, на самом деле основаны на несовершенстве практик 30-40-летней давности, с которыми никто и не спорит. Это довольно глупо. Все равно, что заявлять, компьютерные расчеты аэродинамики машин не могут быть точными, потому что Pentium 233 2000 года выпуска не позволяет просчитывать модели на достаточном уровне сложности. Да, не позволяет, ну и что? Так что, в общем, все возражения такого рода отбрасываем. Но есть нюанс. Никакой анализ не спасет от загребущих лап фальсификаторов и условных безалаберных монахов. Ведь если стереть старый текст на древнем свитке и поверх написать что-то свое, анализ материала укажет не возраст надписи, а возраст папируса, конечно же. И вот тут нам на помощь спешат лингвисты. Да, сегодня, вооружившись знаниями всего интернета, перелопатив тонны сочинений, досконально зная классическую латынь времен Цицерона, положив на это всю свою жизнь, действительно можно изготовить качественную подделку. Наверное. Но этого было нельзя сделать в конце 14 века. А у нас есть множество копий, снятых с той самой первой, дошедшей до нас, и они идентичны друг другу. Предполагаемому фальсификатору времен Петрарки нужно написать идеальное произведение, которое будет всякими там событиями и годами внутри этой переписки совпадать с рукописями Тита Ливия, переписки Сенеки, Плутархом, Аппианом и еще сотнями других древностей, многие из которых были обнаружены позднее. Они не могли быть известны тогда. А ведь это еще не все. Анахронизмы. Оглянитесь вокруг. Вы заметили, сколько новых слов вошло в обиход? Не то, что там 100, а даже 20 лет назад говорили, ну, не совсем так, как сейчас. Что-то я не слышал в детстве слова «дизайнерка». А сейчас оно, по крайней мере, лично у меня, несмотря на бадхерт у многих и многих моих современников, слетает языка легко и просто. Что будет через 40 лет? Язык — это живой организм, который постоянно развивается и обновляется. Совершить подлог в 14 веке невозможно. Лингвисты и спецы еще в 18 веке скажут, что это фальшивка, потому что так тогда не говорили. И да, кстати, 18 век не случайно я назвал, фальшивки именно в этот период стали находить и выявлять очень-очень активно, довольно точно датируя, когда они конкретно были написаны. Этсум, Цицерон у нас подлинный. Наверное. Почти весь. Кроме, возможно, писем к Брут, то там есть некоторые вопросы, но обо всем об этом мы поговорим, когда дойдем до Брута. А сейчас вернемся к Мульсуму. В смысле, к Цицерону. Несмотря на всю пышность этого уважаемого человека, не надо думать, что уже даже в его время над ним не издевались. Гай Валерий Катул. Этот поэт, кстати, на всякий случай ни разу не родственник героев нашего сериала, представляет вашему вниманию буквально римский авангард. «Диссертиссиме Ромули Непотум, квод сун квотке фуэре Марка Тулли, квотке пост аллис эрент ин аннис, грация стиби максима скатулус, агит пессимус омниум поэта, танта пессимус омниум поэта, кванто ту оптимус омния патронус». «О красноречивейший из внуков Ромула! Сколько их было, сколько есть, о Марк Тулли, и сколько будет их потом в другие годы, величайшей благодарности шлет тебе Катул. Худший из всех поэтов, настолько худший из всех поэтов, насколько ты лучший из всех патронов. Несмотря на то, что кое-кому очень уж хотелось прочитать здесь исключительно слова благодарности от Катула Цицерону, ну, говорит спасибо, значит искренне, сердце мое, знаете ли, да и не только мое, рвут сомнения. Катул, мягко говоря, не слишком склонен к излишней патетике. Да, он бывает красив. Как, например, в том переводе Сапфо из начала серии. Бывает, он красиво пишет о любви и ревности. Как, например, тут. «Ты говорила не раз, что любишь только Катула. Лесбия, не предпочтешь даже Юпитера мне. И полюбил я тебя не так, как обычно подружек, но как родитель сынов и дочерних мужей. Нынче тебя я узнал. И ежели жарче пылаю, много ты кажешься мне хуже и ниже теперь. Спросишь, как? Почему? При таком вероломстве любовник может сильнее любить, но уж не так уважать». Лично я много чего тут чувствую. Но что ж до политических противников, буквально самое мягкое, что можно найти в сборнике Катула, так это его послание Гаю Юлию. «Меньше всего я стремлюсь тебе быть по сердцу, Цезарь. Что мне, белый ли ты, черный ли ты человек?» Этакая хокку. А вот кое-что не столь сдержанное. «Не удивляйся тому, что женщины нет ни единой, Руф, согласный к тебе нежно прижаться бедром. Хоть порази ты ее подарком роскошного платья или чистейшей воды пообещай ей алмаз. Портит все дело слушок, что в твоих волосатых подмышках в самой их глубине страшный таится козел. Вот и боятся его. Что ж странного, он преопасный зверь, нежели с ним будет красотка лежать. Значит, или скорее устрани вонючую пакость, или не дивись, что бегут женщины прочь от тебя». И это, кстати, да, публиковалось на весь Рим. А вот тут вот кое-что самому Цезарю. «Словно два подлеца развратных спелись хлыщ Мамура и любострастник Цезарь. Ну что ж, девицы у обоих тоги в пятнах. Тот в столичной грязи, тот в фармийской». О чем речь станет понятно как-нибудь потом в сериале. «Пятна крепко въелись, их не смоешь. Хворь у них одна, они двояшки. Спят в одной постельке, и ученые оба. В каждом поровну и тать, и соблазнитель. На девчонок они идут единым строем. Словно два подлеца развратных спелись». Я не буду их расшифровывать, это противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации, но, в общем, вот такие стихи, да, Катул. И вдруг, посреди вот всего вот этого и многочисленных вонючих козлов, бриллиант восхищения и восхваления Цицероном. Конечно, на самом деле Катул просто издевался над слогом классической латыни. Возможно, отец Отечества как раз опубликовал очередную свою речь и важно ходил, задрав нос к небу, вот и к Гаю и захотелось его щелкнуть. Там, если поразбираться, на самом деле много всего можно найти. Например, выражение «Gracias Maximus» — «величайшей благодарности» — в произведениях Катула больше не встречается ни разу. Но зато таких речевых оборотов навалом в текстах Цицерона, который ни разу не гнушался пульнуть превосходную степень «максимус» вообще на все что угодно. Если читатель к этому моменту еще не понял, что именно делает Катул, то дальше шли «оптимус омниум» и «пессимус омниум», то есть «лучший из лучших» и «худший из худших». Опять же, превосходная степень, причем там, где она вообще-то не нужна. Лучший он и есть лучший, как и худший. Но вместе с этим навязчивым повторением одной и той же конструкции «Agit pessimus omnium poeta, tanta pessimus omnium poeta, quanta ti optimus omnium patronus». И ведь это еще только часть того, что там можно найти. А что насчет этой странной формулы «красноречивейший из всех римлян, которые были, есть и будут». В общем, закругляясь и подытоживая. Цицерон, этот любитель оборотов превосходной степени и навязчивых повторений для усиления эффекта со своими размахиваниями руками, которого я вам так часто цитировал, бесил не только кого-то из вас, но и Катула, который выписал ему этакий дис, максимально плотно напичкав его повторениями превосходной степенью. Даже превосходной над превосходной степенью. В общем, Римских поэтов на самом деле не так, чтобы уж очень скучно читать. Особенно если понимать про контекст. Как, например, про Мамуру, любовника Цезаря. А, простите, по поводу любострастника Цезаря. Ну, в общем, поймете, когда настанет время. А сейчас мы чуть-чуть поговорим о Цезаре, который в том самом году, где вы уютно и, возможно, уже слегка полупьяно находитесь, сотворит нечто очень-очень необычное. Возможно, даже, можно сказать, родит новый жанр. Записки Цезаря о Гальской войне. Увлекательнейшее чтиво, тоже ставшее классикой. С его «Галлия» по своей совокупности делится на три части, буквально начинается изучение латыни и начинается не зря. Во-первых, она написана превосходным классическим слогом. Очень качественно, очень идеально. Во-вторых, в этом произведении поистине бесценные сведения, например, о друидах. Вследствие некоторого конфликта этой очень закрытой касты, собственно, с римлянами, их личной отдельной нелюбви к записыванию словом своих устных практик, мы о друидах почти ничего сверх того, что счел нужным рассказать нам Цезарь, и не знаем. В-третьих, или же в-четвертых, в общем, помимо всякой этнополитической и, как уже было сказано, образовательной, записки обладали еще и немалой историографической ценностью. Особенно, если не делать того, что почему-то делали все любители Цезаря, начиная с его первых биографов. То есть, развешивать уши. Я до сих пор поражаюсь, если честно. Нет, ну ладно, какому-нибудь Светонии, который жил при людях, которые возносили свое право править к Цезарю. Но как ученый 18 века может считать записки о Гальской войне точнейшим походным дневником, честно и непредвзято описывающим реальность? Буквально с третьего абзаца, сразу как мне попались на глаза гордые галлы, падающие на колени перед Цезарем, я уже знал, что я читаю. Великое, да, интересное, да, крутое произведение, у которого была своя целевая аудитория, и это были не мальчики, зубрившие латынь в скрипториях затерянных горах монастырей. И уж точно не историки. Было по ком заботиться. Целевая аудитория записок Цезаря — римляне, современники Гая Юлия. Как это не удивительно. Он не писал в вечность, он писал домой. Тут есть, конечно, еще один вопрос. Авторство. Но я не буду его касаться. Если Цицерон совершенно точно сам правил и писал свои письма, Цезарю также совершенно точно помогал секретарь. Не в этом дело. У проконсула забот много, и вообще, а зачем нам нужны редакторы и секретари, которые подправят нам грамматику? Главное другое. Цезарь совершенно точно придумал сам этот концепт. Он удалился из политического круговорота республики на много-много лет. Что произойдет за это время в Вечном Городе? Ведь там Публий Клодий, трибун которого выпистывал Цезарь и спустил на Рим. Его новые союзники Помпей с Красом все еще друг друга на дух не переносят. Цезарю жизненно необходимо сохранить контакт со своей аудиторией, и он самым блестящим образом это сделал. Даже Максимус блестящим образом это сделал. Для бедняков и плебса Гай Юлий устраивал развлечения. Те же театры, гладиаторские бои, общественные пиры, etc., перед которыми, конечно же, произносились самые выспренные долгие разглагольствования о всеобщем благодетеле. Награбленное в Галлии золотой рекой текло в Рим поддерживать политический вес кого надо. Кстати, Лукулу стоило бы в свое время сделать то же самое. Тогда у нас вполне вероятно был бы другой победитель Митридата и завоеватель мира. Но, и как вы понимаете, это всего лишь начало. Для более взыскательной и образованной публики Цезарь сделал, ну, что-то вроде подкаста. Как раз эти самые записки о Гальской войне. Попробуйте как-нибудь почитать их сами. Они достаточно короткие, но, во-первых, давайте я сначала цикл закончу, причем не этот, а еще следующий, там множество спойлеров. А во-вторых, вам придется как-то адаптироваться и исключить этот момент, что мы имеем дело с переводом латыни на русский. Стоит помнить о том, что латынь активно развивалась к моменту цезаревских походов всего-то меньше 100 лет. И она была, конечно же, куда более бедным языком, чем современный русский. Нас всех, знаете ли, избаловал Толстой и Ютуб. Тут сноска. Да, латынь была гораздо более бедным языком, чем русский. Никаких сомнений. Языком образованной Европы, на котором говорили все ученые мужи, она была тогда, когда европейские языки были бедны, как церковные крысы. Но с течением времени Те оставили латынь далеко позади, потому что они развивались, а она нет. В общем, у каждого языка есть свой Пушкин. Однако, пройдя через эти некоторые сложности, обратите внимание на то, как Цезарь рассказывает историю завоевания Галлии, и тут я просто снимаю шляпу. Как сторителлер, Гай Юлий даст 100 очков вперед очень многим, вполне современным гражданам, и уж тем более ютуберам. Первым абзацем, понимая, что его читатель не факт, что знает, что такое Галлия и где она вообще находится, он очень широкими мазками задает географическую сцену, причем делает это очень точно и кратко. Лучше меня. А дальше он начинает рассказывать историю, но не так, как ее пишет в учебниках, а увлекательно. Цезарь ловко, но в то же время красочно, короткими штрихами задает главных героев. Он развешивает ружья, прописывает арки, конфликты, а дальше идут сюжетные твисты, перевороты стола и множество увлекательных подробностей. Гай Юлий очень часто спускается на уровень, так сказать, земли и описывает события через конкретных людей. В общем, делает то же, что и я. Только, возможно, талантливее, потому что ему приходилось это изобретать, а мне есть кому подражать. Простой пример. Я знаю, что кое-кто из вас смотрел сериал «Рим», вышедший в начале 2000-х, и вот вам фан-факт. Луций Варен и Тит Пулеон, два главных героя, они не то чтобы списаны, но, в общем, их имена честно позаимствованы у Цезаря. Гай Юлий в какой-то момент походе описывает соперничество двух центурионов, как раз вот Варена и Пулеона, которые заданы нам сначала чуть ли не как враги, которые соревнуются за одну должность, потом они вступают в уже более дружеское состязание кто кого, кто сильнее и лучше, а в конце, помогая друг другу и спасая друг друга, они крушат врагов направо и налево. Я понятия не имею, были ли Варен и Пулеон в реальности. Вполне вероятно, что были. Но что совершенно точно можно предположить, так это то, что на какое-то время они стали героями для очень впечатлительных римлян. Цезарь из далекой забытой Галлии разговаривал со своими сторонниками языком, понятным римлянам с детства, языком сказок. И делал он это тонко, современно и безумно увлекательно, описывая то, что происходило буквально за год до того, как римляне это читали. И снова маленькая сноска. Я, конечно, не знаю точно, но я ни разу не удивлюсь, если окажется, что Джон Рональд Руэлл Толкиен списал историю Гимли или Галаса именно с Варена и Пулеона. Уж очень она у него похожа. Но, к вашему ли счастью, почитать записки в 58 году вы не можете. Цезарь только ушел в Галлию, еще не написал первый свой том, они еще не вышли. Так что, наверное, вам придется наслаждаться Катулом и его едким языком. Но пока вы это делаете, я приоткрою вам завесу истории над тем, что, собственно, было дальше. Золотой век, как считается, продлился до конца правления Траяна. Это начало 2 века нашей эры. Нашей эры. Но вот только на самом деле границы условны. Потому что, по моему мнению, в сердце римской литературы еще при Октавиане Августе поселилась червоточина, которая ее изгубила. Август, в конце концов, завоевал республику и уничтожил политическую конкуренцию. Хотя, конечно, вряд ли кто-то из современников заметил эту темноту в сердце римской литературы. Внешне ведь все было прекрасно. Поэзия как раз в то время забралась на немыслимые высоты. Именно тогда творили Вергилий и Гораций, парочка самых известных римских поэтов. Меценат спонсировал искусство. Тит Ливий писал свою историю. После него за перо взялись Плутарх, Аппиан, Валерий Максим, Светоний и множество других. Но оказалось, что людям типа Катулла места в Риме больше нет. Тит Лабиан, поэт, не герой сериала, покончил жизнь самоубийством. Касси Север и Овидий Назон вынуждены были отправиться в изгнание. Никакой едкой политической сатиры, только обличающая пороки общества или исторических героев. Упаси Юпитер, никаких намеков. Ни один Катул не должен позволить себе поприветствовать подобным приветствию Цицерона образом правящего принцепса. Ведь по его велению любой. Даже еще вчера обласканный поэт мог оказаться в отлучении и изгнании. И поэты быстро приняли изменившиеся условия. Читать того же Светония иногда просто тошно от множества восхваляющих речевых оборотов. Все эти Максимус, Благодетелиус, Прекраснеус и прочее-прочее не давали произведению ничего, кроме четкого понимания, что правды конкретно в этом абзаце не будет ни на грош. Раболепная посредственность стала потихоньку выдвигаться на первые роли. Не то чтобы совсем все резко стало плохо, нет. Но состояние дел было чем-то, знаете, похоже на времена всесильного господства партии в этой стране. О древнем мире все что угодно. Только не забудь похвалить Маркса и привести парочку параллелей. А вот о современности... Только правильное и четкое следование политической доктрине и линии партии, которая, как водится, менялась на 180 градусов с каждой смертью сидящего на троне человека. Британник — герой. А, нет, он предатель. Нет лучше голоса, чем голос Нерона. А, нет, есть, и вообще Нерон сжег Рим. Республика уступила место тому, что сейчас назвали бы автократией, и та немедленно заключила поэтов и писателей в довольно стесненные рамки золотой клетки. Конечно, были, ну точнее оставались, люди, готовые писать, так сказать, за идею, но ведь таких с каждым годом становилось все меньше и меньше. А когда закончился Золотой век, оказалось, что римская литература довольно сильно зачищена. Наступил век Серебряный, который не углублял и не расширял рамки искусства, а всего лишь сохранял достижения прошлого, но уже и думать не мог ни о создании новых жанров, ни о каком бурном развитии времен Цицерона. Были достойные авторы, были, но не так много, как еще совсем недавно. А когда закончился Серебряный век, стало и вовсе не до литературы. Экономический кризис превратился в политический. Наступил Третий век. Век крови и меча. Век солдатских императоров и постоянных вторжений варваров. От искусства осталась одна золотая оболочка, в которой за выспренными максимусами не нашлось места ни для одного Катулла. А добили нашу сегодняшнюю историю даже не варвары, а христиане. Римская литература и римская поэзия слишком прочно ассоциировалась с язычеством. Какие, простите, сказки Древнего Рима? Языческие идолы. Сжечь их. При императоре Феодосии храмы были закрыты, огонь Весты потушен, а статуя богини Победы навсегда вынесена с Капитолийского холма. Римская литература сменялась христианской, а вскоре варвары прорвали границы, и Европа на столетия погрузилась в сон. Слава Юпитеру, вы этого всего не знаете. Это все будет еще очень и очень нескоро. Хотите отвлечься от грустных мыслей? Если да, то рекомендую вам почитать Овидия Назона. «Наука любви». Довольно значительное пособие, где, как и кого, собственно, любить. Очень интересное произведение, после прочтения которого лично у меня зашевелились все волосы на теле. Не то чтобы вы могли бы раздобыть его в Ватикане 68-го года, давайте допустим эту условность. Ваш добрый ангел-хранитель в лице меня готов принести ее вам контрабандой. Итак, кто из моих земляков не учился любовной науке? Тот мою книгу прочти и научась полюби. Знание ведет корабли, направляя и весла, и парус. Знание правит коней, знанию покорен Амур. Очень воодушевляющее напутствие. Кто жалуется там на одиночество, сейчас вас римляне всему научат. Первое дело твое, новобранец венериной рати — встретить желанный предмет. Выбрать, кого полюбить. Дело второе — добиться любви у той, кого выбрал. Третье — надолго суметь эту любовь уберечь. Вот уроки мои, вот нашего поприща меты. К ним колесницу помчу, быстро пустив колесо. Стало быть, прежде всего, пока все дороги открыты, выбери, с кем из девиц заговорить о любви. С неба она к тебе не слетит дуновением ветра. Чтобы красивую взять, нужно искать и искать. Знает хороший ловец, где сети раскинуть на ланей. Знает, в какой из ложбин шумный скрывается вепрь. Знает кусты птицелов и знает привычный удильщик, омуты, где под водой стаями рыбы скользят. Так и ты, искатель любви, сначала дознайся, где у тебя на пути больше девичьих добыч. В общем, выходите, граждане, из дома. Там дальше описываются самые разнообразные места, но в целом это все те же выставки, концерты, торговые центры, клубы. В общем, все как сейчас. Время подбавить газа. Не бесполезно тебе и бега скакунов благородных. В емком цирке Амур много находят удобств. Здесь не придется тебе разговаривать знаками пальцев и не придется ловить тайные взгляды в ответ. Здесь ты хоть рядом садись, и никто тебе слова не скажет. Здесь ты хоть боком прижмись, не удивится никто. Как хорошо, что сиденья узки, что нельзя не тесниться, что дозволяет закон трогать красавец, стесняясь. Здесь ты надо искать зацепки для вкрадчивой речи. И ничего, коли в ней пошлыми будут слова. «Чьи это кони?» — спросил соседки с притворным вниманием. «Ежели хлопнет коню, хлопай за нею сам. А как потянутся лики богов и между ними Венера...» Это торжественный проезд скакунов перед началом гонок. «Хлопай и рук не щади, славя свою госпожу. Если девица на грудь нечаянно сядет пылинка, эту пылинку с нее бережным пальцем стряхни. Если пылинки и нет, все равно ты стряхни ее нежно. Ведь для заботы такой всячески повод хорош. Если до самой земли у красотки скользнет покрывало, ты подхвати его край, чтобы не запачкала пыль. Будешь вознагражден, увидишь милые ножки. И ни за что упрекнуть дева не сможет тебя».
Воу! Воу-воу-воу, что это такое? Это точно то, что римляне называли словом «любовь»?
Овидий же шутит, да?
Нет, держитесь крепче.
«Будь уверен в одном, нет женщин тебе недоступных. Ты только сеть распахни, каждая будет твоей. Смолкнут скорее весной соловьи, а летом цикады. А минолийские псы зайцев пугаться начнут, нежели женщина станет противиться ласке мужчины. Как не твердить «не хочу»? Скоро захочет, как все. Тайная радость Венеры и мила юнцу и девице, только скромнее она и откровеннее он. Если бы нам сговориться о том, чтобы женщин не трогать, женщины сами, клянусь, трогать бы начали нас.
Ну что, офигеваем дальше?
Но позаботься сперва заручиться подмогой служанки, чтобы до хозяйки достичь более легким путем. Вызнай, вправду ли ей госпожа доверяет секреты. Точно ли служит она тайной пособницей игр? Просьб для нее не жалей, не жалей для нее обещаний. Ей ведь помощь не в труд, если захочет помочь. Время укажет она, когда сердце хозяйки доступней. Время есть для всего, так врачи говорят. Это бывает, когда наливается радостью сердца, словно в широких полях колос обильный зерном. Радости полная грудь, никаким не стесненная горем, льстивой Венере сама недра свои распахнет. Троя в суровые дни защищала с мечей не жалея. Троя веселье души стены раскрыла коню. Сердце доступно еще и тогда, когда чувствует зависть. Взять над красавицей верх, средство красавице дай. Пусть поутру над прической, трудясь, хозяйке, служанка скажет несколько слов. Парус в подмогу веслу. Пусть, глубоко вздохнув, она потихоньку прошепчет. Вряд ли б сумела бы ты мерой за меру воздать. Пусть порасскажет потом о тебе с убеждающим жаром и поклянется, что ты гибнешь от страстной любви.
Только уж тут торопись, лови своим парусом ветер.
Тает, как лед на жаре, от промедления гнев. Ты меня спросишь, не взять ли тебе заодно и служанку?
Можно и это, но риск здесь непомерно велик. Это ей может придать, но может убавить усердие. Та для своей госпожи трудится, та для себя.
Случай решает успех, пусть счастье сопутствовать смелым. И все-таки я бы не стал в этом пускаться на риск. Я не хочу увлекать молодых на круче и в бездны. Я не собью их с пути, дав ненадежный совет.
Если, однако, понравится тебе пособница ваша, не за услуги одни, а еще и пригожим лицом.
Все ж сперва владей госпожой, а потом уж служанкой. Не подобает с рабынь службы Венере начать. Дам я один лишь совет. Коли веришь ты наши науки, и не приходится мне на ветер речи бросать, взявшись за дело, иди до конца. Безопасен свидетель, если свидетель и сам делит с тобою вину. Дальше следуют советы подкачать статы. Красноречие полезно. Защищайте римляне невинных в суде. Не для политической карьеры, нет, чтобы потом было проще уламывать красавец. И ни в коем случае нельзя дарить подарки, это не спортивно. Это вообще неинтересно. Да, кстати, не забудьте помыться.
И только не вздумай завить себе кудри каленым железом. Или по голеням ног едкую пемзой пройтись. Это оставь карибантам, которые матерьке Беллу в диких напевах своих славят фригийским вытьем. Мужу небрежность к лицу. Похитил Тезея Ариадну, не украшая висков прикосновением щупцов. Будь лишь опрятен и прост. Загаром на марсовом поле тело покрой, подбери чистую тогу под рост, мягкий ремень башмака застегни нержавой пряжкой, чтобы не болталась нога, словно в широком мешке. Не безобразь своей головы неумелой стрижкой. Волосы и борода требуют ловкой руки. Ногти пусть не торчат, окаймленные черной грязью, и ни один не глядит волосы с полой ноздри. Пусть из чистого рта не пахнет ни свежестью тяжкой. И из подмышек твоих стадный не дышит козел. Все остальное оставь. Пускай этим тешится девка. Или Венере назло ищут мужчины мужчин. Ну как? Если вам этого вот всего мало было, я, пожалуй, вас добью. Польза есть и в слезах. Слеза и алмазы растопят. Только сумей показать, как увлажнилась щека. Если же сухи глаза, но не приходят слеза по заказу, маслом пальцы полей и ресницам пройдись. А поцелуи? Возможно ли их не вмешивать в просьбы? Пусть не дается, а ты и с недающей бери. Ежели будет бороться, ежели скажет негодный, знай, не своей, а твоей, хочет победы в борьбе. Только старайся о том, чтобы не ранить нежные губы, чтобы на грубость твою дева пенять не могла. Кто, сорвав поцелуй, не сорвал и всего остального, истинно молвлю тому и поцелуй не впрок. Что помешало тебе достичь полноты вожделенной? Стыд? И совсем и не стыд, разве что серость твоя. Это насилие? Пускай. И насилие красавицам мило. То, что хотят они дать, нехотя, лучше дадут. Силою женщину взяв, сам увидишь, что женщина рада, и что бесчестие она воспринимает как дар. Ежели она хоть могла претерпеть, а не тронутой вышла, то под веселым лицом тайную чувствует грусть. У меня просто нет слов. Это, в общем, да я не знаю, в общем, может, не зря Август отправил Овидия, куда Макар телят не гонял. Ничего себе нравы были у римлян, да? Ну ладно, дальше я не могу употребить слово «завоевание», но, в общем, дальше не все так плохо. Книга вторая, как любовь уберечь, спросите вы. Прочь, нечестивые, прочь. Будь любезным и будешь любимым. Чтобы любовь заслужить, мало одной красоты. Чтобы любовь госпожи сохранить и ее не лишиться, ты приложи к красоте малую долю ума. Ведь красота — ненадежная вещь, она убывает с годами. Чем протяженнее она, тем ее сила слабей. Вечно цвести не дано цветам длиннолепестных лилий. Роза, осыпав красу, сохнет шипами торча. Так и в твоих волосах забелеют красавец седины, так и тебе на лицо борозды лягут морщин. Дух лишь один долговечен, да будет тебе он опорой. Он — достояние твое до погребальных костров. Не забывай о том, что для всякой души благотворно знание двух языков и благородных наук. Не был красивым Улисс, а был он красноречивым. И воспылали к нему страстью богини Марии. Ах, сколько раз о поспешном грустила Калипсо и говорила, что нет в море дороги гребцу, как она вновь и вновь вопрошала о гибели Трои, чтобы на разный лад все говорил об одном. Ну а вот тут я, кстати, даже и не знаю, что возразить. А что там у нас дальше? Коли прикажет тебе госпожа явиться на площадь, раньше срока предстань, самым последним уйди. Если велит бежать по делам, беги незамедли, чтобы никакая толпа не задержала тебя. Ночью ли спир, домой собираясь, раба себе кликнет, будь ей вместо раба, первым являйся на зов. Шлет ли уехав, письмо приезжай. Поезжай и не мешкай. Не на чем ехать, беги, лени Амур не простит. И да не будут помехой тебе ни снега на дорогах, ни в нестерпимые дни дышащий жаждою пес. В воинской службе подобна любовь, отойдите, ленивцы. Тем, кто робок и вял, эти знамена не в мочь. Бурная ночь, дорожная даль, жестокая мука, тяготы все, все труды собраны в стане любви. Будешь брести под дождем из небесным струящимся тучи. Будешь изябший дремать, лежа на голой земле.
Тоже как-то адекватно, что ли? А то я как-то даже запереживал за римлян.
Ну что ж, давайте тогда и заканчивать. Последнее. Почаще восхищайтесь своими женщинами, кюриты. Овидий советует. Чтобы оставаться с тобой, должна твоя женщина помнить, что от ее красоты стал ты совсем без ума. Если в тирийском она, похвали тирийское платье. В коском ли выйдет тебе? Коское тоже к лицу. Ежели в золоте вся, то сама она золото краше. Если закутана в шерсть, молви, чудесная шерсть. Если предстанет в рубашке одной, вскричи, я пылаю. И осторожно добавь, а не простудишься ты? Если пробор в волосах, не надобно лучшей прически. А если завита, честь и хвала за виткам. Пляшет, хвали ее руки, поет, хвали ее голос. Кончила петь и плясать, громко об этом жалей. Самая ложа любви и самые радости ночи, все, что любезно вдвоем, все это можно хвалить. Пусть она будет мрачней и жесточе медузы Горгоны. Слыша такие слова, станет мила и нежна. Только следи, чтобы она твоего не открыла притворство. И выражением лица не опрокинь своих слов. Скроешь искусство свое? Молодец, выдашь досадой. Вера тебе, по делам, с этой не будет пары.
Так, ну что ж, не знаю, как вы, а я так точно отвлекся от переживаний за судьбы римской литературы. И надо бы как-нибудь еще отдельно об отношениях в Риме все-таки рассказать, да? Всех обнимаю, и до встречи в четверг, кюриты.